надобно отдать справедливость непреодолимой силе его характера. После всего того, чтобы достаточно было, если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпение, пред которым ничто деревянное терпение немца, заключенное уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтобы набросить узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости. «Почему ж я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности, все приобретают? Несчастным я не сделал никого. Я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру. Пользовался я от избытков. Брал там, где всякий брал бы. Не воспользуюсь я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю, и что скажут потом мои дети? Вот скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния». Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет. Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою. «А что скажут дети?» И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом в бок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе. Мыло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу? Словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш. А между тем деятельность никак не умирала в голове его. Там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Весь вновь съежился он. Вновь принялся вести трудную жизнь. Вновь ограничил себя во всем. Вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. И в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, еще не приобретшим у нас гражданство, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на пресмыканье в передних, грубости и прочее. Но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно — похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутыми приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников, и, наконец, бестолковьем самого помещика, убиравшего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку все состояние свое до последней копейки, так что уж не на что было есть. По этой-то причине понадобилось, наконец, заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивший всех, без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке Мадеры придется влить во всякую глотку. Итак, расположивший всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок. «Да ведь они по ревизской сказке числятся?» — сказал секретарь.
«Числятся», — отвечал Чичиков.
«Ну так чего же вы оробили?» — сказал секретарь. «Один умер, другой родится, а все в дело годится».
Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму.
А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову.